этот вечер я хотел бы на молитвенном собрании, как ни странно, говорить о молитве. И выбрал для этого очень интересный текст. Я предлагаю вам открыть послание Иакова, 5 главу. Мы будем читать с 13 стиха. Послание апостола Иакова, брата Иисуса Христа. Как вы знаете, это первая книга Нового Завета, хронологически написанная. И она очень много говорит о молитве. И этот текст обычно, который мы сейчас будем читать, он вызывает много вопросов. Но мы постараемся выделить главное и ответить по возможности на те вопросы, которые он ставит. Итак, Иакова 5 глава с 13 стиха. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Как раз в тему благовестия я вспомнил один пример, который связан с молитвой из истории великих служителей. Возможно, вы слышали, что были такие благовестники, как Джордж Уайтфилд и Джон Уэсли. Может быть, кто-то из вас слышал о таких людях. Но что было интересно? Они были очень успешными благовестниками в XVIII веке. Мы знаем, что эти имена связаны с пробуждением, которое было в XVIII веке. И что интересно, они в какой-то период времени благовествовали вместе. И вот этот вот стиль благовестия на улице Джон Уэсли перенял как раз от Джорджа Уайтфилда. Но что было еще интереснее, что они были разных богословских позиций. Если вы знаете, Джордж Уайтфилд, он был убежденным кальвинистом, как бы страшно это ни звучало, но он возлагал свое упование полностью на Бога в благовестии, а Джон Уэсли, он был арминианином. И он больше отдавал человеку, да, так скажем, во власть человеческую. И вот в какой-то момент их грандиозного служения они работали вместе, они благовествовали вместе. Они были рядом днем, проповедуя бок о бок, и ночью, поскольку снимали одну комнату в пансионе. И так было дешевле, так они меньше расходовали ресурсов, и они спали в одной комнате на разных кроватях. Однажды вечером после чрезвычайно насыщенного дня они оба вернулись к себе в комнату совершенно обессиленными. Уайтфилд, кальвинист, если вы помните, молился так. Его молитва была такая. «Господь, мы благодарим Тебя за всех, с кем нам удалось поговорить сегодня, и мы радуемся, что их жизни и судьбы всецело в Твоей руке. Воздай нам за наши усилия согласно Твоей совершенной воле. Аминь». Вот его была вечерняя молитва. Он поднялся с колен и лег в постель. Уэсли, который в то время никак не мог согласиться с этой молитвой, стоя у своей кровати, что сделал? Поднял глаза, от молитвы оторвался и сказал: «Мистер Уайтфилд, вот до чего довел вас ваш кальвинизм. Вы не молитесь, а легли спать». Затем он снова опустил голову и продолжал молиться. Уайтфилд в это время, знаете, что сделал? Спокойно лег на кровать и уснул. И через 2 часа он просыпается и видит, что Уэсли стоит на коленях около своей кровати и продолжает молиться. Он встал, обошел кровать, и что он увидел? Что Уэсли уснул. Он уснул на коленях, когда молился. Он одернул его, разбудил его и сказал ему: «Мистер Уэсли, вот до чего довело вас ваше арминианство». История церкви связана с жизнью великих людей, великих служителей, имена которых ярко сияют на черном бархате веков. И порой у этих служителей было много различий. Одни были кальвинистами, другие были армянами. Кто-то были баптисты, кто-то были методисты или служители англиканской церкви. Но у них у всех было нечто одно, у этих великих служителей. То, что характеризовало их всех. Все они были людьми молитвы. Все они были людьми молитвы. Прочитанный нами текст, который мы с вами только сейчас открыли, посмотрели, он говорит о том же самом. Он говорит о том, что молитва – это неотъемлемая часть жизни по вере. Однажды служитель, один великий служитель англиканской церкви, Джон Чарльз Райл, рассуждая о молитве, сказал: «Истинная вера не может быть немой». Истинная вера не может быть немой. Молитва – это неотъемлемая часть жизни по вере. На самом деле все Писание, когда размышляет о молитве, оно показывает, что молитва – это настолько верное свидетельство обращения, что мало что с ней может еще сравниться. Мы вспоминаем, что единственной характеристикой Савла, которую Бог дал, когда обращался к служителю в городе, да, если вы помните, в Дамаске, к Анании, он сказал, что он теперь? Он теперь молится. Он не сказал, он теперь спасен, или что-то, какую-то дал другую характеристику, он теперь творит добрые дела. Он говорит, нет, он теперь молится. Мы с вами, рассуждая о Савле, апостоле Павле, до еще да, его обращения, мы можем сказать, что он молился. Он же был фарисеем, все фарисеи молились. Но только тогда, когда он поистине обратился, Бог сказал, что теперь эта молитва – характеристика его веры. Эта практика стала живой молитвой к Богу. Никакая другая добродетель не свидетельствует об истинности веры больше, нежели личная молитвенная жизнь. Молитва – это лучшее доказательство истинного обращения к Богу. И это мы находим во всем Писании. Тот же Джон Чарльз Райл сказал, можно проповедовать из ложных побуждений. Можно писать книги, красиво говорить, казаться прилежным в добрых делах и при всем этом быть Иудой Искариотом. Но когда он размышляет о молитве, он называет ее истинным свидетельством живой веры. Почему же это так? Сама суть молитвы делает ее таковой. Ответьте себе на один простой вопрос. Что такое молитва? Вы можете сказать, это обращение к Богу. Но пойдите чуть дальше. Что это такое? Это провозглашение нашей зависимости во всем от Бога. Это провозглашение нашей зависимости в духовных ли вещах или в физических, в материальных вещах. Мы, обращаясь к Богу, мы говорим, что мы зависим от Тебя. Если бы вы хотели, у вас была бы нужда, вы хотели что-то купить. И у кого-то здесь, вот у Андрея Зубарева, например, был бы миллион долларов. И он бы мог вам дать взаймы миллион долларов. Когда вы придете и попросите у него, в этот момент прошения вы показываете, что вы зависимы от него в этом процессе во всем. Сможете ли вы приобрести то, что вы хотели? Человек, молящийся, провозглашает себе и Богу, что полностью зависим от него. В момент нашего покаяния, если вы вспоминаете этот момент, мы согласились с тем, что зависимы от Бога в спасении нашей жизни. Бог возродил нас. И суть нового рождения – это продолжающаяся полная зависимость от Бога, выражающаяся в чем? В молитве. И нам нужно это не забывать. Потому что, если вы честно начнете смотреть на свою молитвенную жизнь, можно ли сказать, что она свидетельствует о подлинности вашей веры? Именно поэтому во многих христианских книгах вы увидите сравнение молитвы с чем? С дыханием. С дыханием. Жизнь веры хорошо определяется по наличию ее дыхания, по молитве. Вспомните молитву «Отче наш». Этой молитвой мы провозглашаем что? Что мы полностью зависим от Бога в духовной сфере и полностью зависим от Бога в материальной сфере. Вспомните, перечислите в себе те строки, которые мы уже порой заучили и говорим как какое-то стихотворение. Человек, который не молится, по факту не осознает своей зависимости от Бога в настоящем. Но можно ли такого человека назвать верующим? Понимает ли он Евангелие? Ведь благая весть Евангелия – это весть о полной беспомощности человека. И в то же время благая весть – это весть о великом Божьем могуществе. Понимаете ли вы Евангелие? Ответ на этот вопрос можно увидеть в вашей молитвенной жизни. Как часто вы молитесь? Хороший вопрос, который звучит через века ко всем христианам, в том числе сегодня к нам. Молитесь ли вы? Посмотрите честно на свою христианскую жизнь. Есть ли у вас личное общение с Богом? Реально ли вы уповаете в своей повседневной жизни на Бога? И сегодня мы должны укорениться в этой истине. Молитва – это неотъемлемая часть жизни по вере. Если вы посмотрите на 5 главу 7 стиха, то вы поймете, что в 5 главе послания Иакова начинается последний раздел. Он говорит о том, как проявляет себя подлинная вера. Если вначале он показывает нужду в духовной зрелости, он показывает принцип духовной зрелости, о котором мы с вами говорили. Большой раздел, 2, 3, 4 главы и до 6 стиха 5 главы показан подделкам духовной зрелости, то теперь он говорит, посмотрите, как подлинная вера, как зрелость проявляет себя. Прежде всего, это начинается с долготерпения, то есть с правильного отношения к людям, которые вокруг вас. Если вы увидите это с 7 по 11 стих, если вы посмотрите на 12 стих, когда он затрагивает тему клятв, он говорит, это проявляется в честности. И сейчас он говорит о том, что зрелая христианская жизнь, подлинная вера, тема, которая вообще раскрывается в этом послании, она проявляется в молитве. Далее, конечно же, с 19 стиха и до 20, да, 2 стиха, последний он скажет, что зрелость проявляется в благовестии внутри церкви. Это тоже очень интересная тема, но мы ее не будем касаться, мы просто посмотрели, где мы сейчас находимся. Итак, молитва – это неотъемлемая часть жизни по вере. И эта истина раскрывается в данном тексте с трех сторон. Прежде всего, мы увидим, что как он призывает здесь молиться, он показывает некий принцип молитвы, и потом он показывает нам пример молитвы. Это легкая схема, если вдруг меня не станет, вы уже знаете, как дальше все здесь развивается. То есть есть призыв к молитве, есть принцип молитвы и есть пример молитвы. Итак, давайте мы с вами посмотрим, прежде всего, как он призывает нас молиться. Как он призывает молиться тех верующих, к которым он сейчас обращается. Посмотрите на 13, 14 и 15 стихи. «Злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним». И так далее. В этом тексте очень сложно не заметить три группы людей. Здесь он перечисляет три группы людей, три ситуации, в которых необходимо молиться. И каждая эта группа, она очень интересна. Нам порой кажется, что это какие-то не связанные группы людей. Ну, злостраждет, ну, страдает кто-то. Ну, кто-то веселый есть, а кто-то есть больной. И чем больной от страдающего отличается, мы так думаем, ну, где разница? Но на самом деле, если мы будем внимательно читать это послание, и мы не будем вырывать этот текст просто из контекста и вешать его в вакууме, будто бы вот он только был дан нам, мы поймем, что, оказывается, все эти темы он уже затрагивал. Где-то в этом послании мы вдруг начнем перечитывать, и мы увидим, что, оказывается, пятая глава, она хорошо параллельна с первой главой. Там, где у нас была проблема, теперь должны быть сильные стороны. И каждый из этих, кажется, кажущихся несвязанных групп людей на самом деле свидетельствует о равном уровне духовной зрелости верующих людей. Давайте мы посмотрим. Прежде всего, он говорит, злостраждет ли кто? Злостраждет ли кто? Это слово говорит о трудностях в жизни, связанных с верой или, точнее, с гонениями на веру. Мы знаем, что послание было написано как реакция, на что верующие побежали из Иерусалима. Почему они побежали из Иерусалима? Они не хотели быть свидетелями. Что сделал Бог? Он допускает гонения, чтобы выгнать их из Иерусалима, и чтобы они были свидетелями туда, куда они пойдут. Но что происходит? Они не знают, как реагировать. Они не знают, как быть жить в тех обстоятельствах, в которых они находятся. У них очень много проблем. Они оставили свои дома. Они идут куда-то в неизведанные земли. Они собираются уже не в храме, как церковь собиралась, а мы видим во второй главе, в синагоге они собираются. То есть синагоги были везде по Палестине. Они находились везде в Палестине, там, где не было у людей возможности приходить в храм. Трудность заключалась в том, что человек не знал, как правильно ему реагировать на данные жизненные обстоятельства. Этими словами Иаков вновь повторяет нам, что было сказано в начале этого послания. Ведь для того, чтобы мы научились правильно реагировать на трудности, и было написано это послание. Посмотрите на минутку в первую главу со второго стиха. Мы с вами прочитаем этот известный текст. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». О! Ну, в данном случае идет слово «испытание». И мы знаем, что во втором и в 12 стихах используется слово, которое лучше перевести как «испытание», а с 13 стиха говорится об искушениях. Так вот, когда приходят в вашей жизни испытания какие-то, трудности, как часто вы воспринимаете «с великой радостью»? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, то есть зрелы во всей полноте и без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, если у кого-то из вас, ну вы видите, что вы не можете реагировать с радостью, он дает здесь ответ. Оказывается, он уже говорил о молитве в самой первой главе. Что он говорит? «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь». Оказывается, уже в самом начале этого послания, в самых первых стихах Нового Завета, он говорил, что нужно правильно реагировать на трудные обстоятельства, но если не получается, то что нужно делать? Нужно молиться, нужно обращаться к Богу. Конечно же, это очень сложный стандарт. С великой радостью принимать трудности. Кто из нас вот, хотя бы с хоть какой-то радостью принимает трудности? Это приходит через осознание. Он говорит, потому что вы знаете. Потому что вы знаете, что это должно, эти трудности приводят вас к чему? К зрелости. И зрелость как раз достигается через молитву. Вам нужно полагаться на Божью благость в молитве. Выражайте свою веру в Бога в молитве. Возможно, именно потому в нашей жизни так много тревог, которые посылает нам сам Бог, чтобы мы увидели недостаток веры, который выражается, знаете, в чем? В недостатке молитвы. Недостаток веры очень часто, чаще всего выражается в недостатке молитвы. Оцените свою жизнь сегодня, уповаете ли вы на Божью благость в тех жизненных обстоятельствах, в которых вы сейчас находитесь. Посмотрите на свою молитвенную жизнь. Бог посылает трудности не для того, чтобы нас как-то притеснять и устроить нам тяжелую жизнь. Нет, Он допускает эти трудности для того, чтобы показать нам наше состояние, что проблема есть с верой, который выражается в проблеме с молитвой. Если вы видите, что ваши слова и дела характеризуются как незрелые, молитесь, обращайтесь к Богу. Здесь сказано, просите у Него. Он дает просто и без упреков. Он цельный. Там используют такие слова, которые подчеркивают эту идею цельности, которой нам, как христианам, порой не хватает. Порой у нас в голове есть одни мысли, но до дел не доходит. И мы видим эту такую своеобразную дихотомию, какое-то раздвоение. Но у Бога нет этого. Если Он обещал, Он дает. В тех жизненных обстоятельствах, в которых вы находитесь, если вы проходите сейчас какие-то страдания, молитесь. Бог хочет, чтобы мы поступали правильно, чтобы мы поступали как зрелые люди. Мы можем достигать этого посредством молитвы. Кто-то сказал, что многие христиане пользуются молитвой, как моряки насосами откачивая воду с тонущего корабля. На первый взгляд может показаться, что это так. Несомненно, взывать к Богу необходимо, когда жизнь дала трещину. Бог хочет, чтобы мы взывали к Нему. Возможно, в эти моменты мы особенно осознаем нашу зависимость от Бога. Потому что сам Бог посылает нам эти подводные рифы, о которые корабль нашей жизни ударяется и появляется течь. Потому что мы вдруг поняли, что мы самостоятельны. Но Бог хочет, чтобы мы чувствовали, осознавали и выражали нашу зависимость от Него через молитву. В этот момент мы вновь и вновь вспоминаем, от кого мы по-настоящему зависимы. Но Иаков сразу здесь, посмотрите, уравновешивает. Он говорит, весел ли кто, пусть поет псалмы. Когда Иаков говорит, весел ли кто, он не имеет в виду человека, у которого все хорошо. Он не имеет в виду человека, у которого бизнес идет, знаете, шикарно он процветает, у него медвежье здоровье, как говорят иногда. У него нет никаких проблем, вся жизнь просто сказка. Он не имеет в виду такого человека. Кстати, я долго считал и даже проповедовал, размышляя над этим текстом, что он говорит о том, что нам нужно молиться, когда в нашей жизни все хорошо. Я утверждал такие вещи. Молитва – единственная правильная реакция на тяжести жизни, и мы об этом поговорили. И потом я говорил такую вещь. Молитва – единственная правильная реакция на благополучие в нашей жизни. И если посмотреть на все Писание, то да, это правильное утверждение, но не из этого текста. Изучение этого текста скорректировало мое понимание. По контексту это слово указывает на человека, у которого в жизни не меньше проблем. Он тоже находится в гонениях, как и тот, кто злостраждет. Но он просто совершенно иначе реагирует на эти проблемы. Этот человек, который научился с великой радостью принимать различные искушения, как сказано в первой главе во втором стихе. Он научился, он видит за этими трудностями Божье благо. И когда он смотрит на эти трудности, он понимает, что Бог делает что-то хорошее. И вот именно этого человека Иаков тоже побуждает молиться. Это человек, который благодаря Писанию приобрел духовную проницательность. Мне очень нравится это слово, когда вот я молюсь об этом, чтобы Бог давал духовную проницательность, чтобы можно было видеть чуть дальше, чем нам предлагается увидеть. Это помогает побеждать грех. Грех предлагает какую-то радость. А вы видите, благодаря Писанию и благодаря этой духовной проницательности, чуть дальше, осознавая, какую боль и печаль он вам принесет. Иаков считает этого человека зрелым христианином. Тот, который смотрит на проблемы, но видит духовное благо, что через все это Бог достигает своей великой цели спасения, чтобы мы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка, а именно – были подобны Иисусу Христу. Мы знаем об этом, много раз мы слышали об этом из Римлянам. 8, 28 и 29. Поэтому он встречает эти трудности с радостью. Как-то раз, когда я вот размышлял над этим текстом, я занимался протезированием зубов. Но не то, что я бы кому-то их протезировал, а свои пытался восстановить, ходил к врачу. Я вам скажу, то еще наслаждение. В прошлом, в юности, по глупости, я потерял несколько зубов, и уже в зрелом возрасте я понял, оказалось, это были нужные зубы. Вот, оно тяжело приходит. Я их восстанавливал. И всякий раз, когда я выходил из кабинета врача после очередной операции, я выходил с очень ясным убеждением – жизнь – это боль. Жизнь – боль. Долгая жизнь – долгая боль. И я всегда смотрю, когда Алексей рассказывает про свой опыт, да, восстановления зубов и рассказывает про то, как у него там были операции. Мне тоже всегда вспоминалось что-то, что я переживал. Была одна операция, которая длилась 5,5 часов. И мне всякого нарезали, и от челюсти накрутили различных болтов, 4 штуки, с которыми мне пришлось ходить более полугода. И я понимал, что все это просто боль. Я ходил каждый раз, и мне столько анестезии кололи, по 7 уколов, по 8 уколов за операцию. И она уже не помогала, и ты уже смирился. Но что помогало? Понимание того, что все это ведет к какому-то благу. Все это ведет к чему-то доброму. Однажды это закончится и станет лучше. Ну и, в общем-то, это ожидание оправдалось, но второй раз я бы на это не пошел, конечно же. Я бы молил Бога еще в юности, чтобы он дал мне разум, чтобы в юности заниматься зубами правильно. Так вот, когда мы говорим о человеке, который весел, здесь сказано, или радостен, это тот человек, который научился видеть чуть дальше, который понимает, что сейчас есть трудность, которая приведет к благу. Нечто похожее, нечто похожее происходило с этими людьми. И может показаться, что этим людям не нужно молиться. Ну, они же уже зрелые, они же уже правильно воспринимают реальность, они правильно видят, но он нет. Да, трещины нет, корабль, возможно, не тонет, но зависимость от Бога никуда не исчезла. Здесь сказано «пусть поет псалмы». И глагол, который стоит за этим словосочетанием, который у нас «пусть поет псалмы», это буквально означает, знаете что? Петь хвалебную песню под аккомпанемент арфы. То есть, если вы поступаете как зрелый человек, достаете свою арфу, у кого нет арфы, свою гитару, свою бас-гитару, у кого там что есть, вы начинаете петь. Он использует очень сильный глагол, и это определенная аллюзия на псалмы. То есть, как книга «Псалтырь», всем известная евреям, а мы знаем, что послание Иакова было еврейским посланием, еврей пишет евреям, и, используя аллюзии, он к чему-то на каких-то струнах их души играл. Всякий раз, когда вы поступили как зрелый христианин, и вы видите, и другим людям очевидно, что вы поступаете как зрелый человек, помните, кому нужно воздать славу и кого нужно прославить. Не себя, что я такой зрелый человек вдруг стал. Самый смиренный человек на земле. Знаете эту поговорку? Но нет, нужно прославить Бога. Прославляйте Бога, когда в вашей христианской жизни есть какие-то духовные достижения. Славьте Его. Осознание того, что Бог производит в нас и хотение, и действие, должно подталкивать нас к славословию Бога. Это не наша заслуга, а это Его плод. Плод Духа Святого. То, что мы начинаем производить, это не наш собственный плод. Это плод Святого Духа. Посмотрите на свою христианскую жизнь. Фраза, связанная с псалмами, подталкивает нас брать пример псалмов. Читайте псалмы, посмотрите, как Давид прославляет Бога. Это мы исповедуем, когда молимся, будучи духовно зрелыми людьми. Мы исповедуем нашу зависимость от Бога. Даже в тех духовных достижениях, которые у нас есть сейчас в жизни. Может быть, вы уже 500 лет член Церкви Слова Благодати. И знаете, что это не ваша заслуга. Знаете, что это заслуга Бога, что Он дает вам твердо стоять, и Он сохраняет вас. Мартин Лютер говорил, главное, что показывает, насколько я понимаю учение Писания, это количество времени, которое провожу в молитве. Этот человек так оценивал свои духовные познания. Он был доктором богословия, который много преподавал, но он говорит, главное, что показывает, насколько я понимаю учение Писания, это количество времени, которое я провожу в молитве. Чем более зрелый вы человек, тем больше вы будете молиться. Вы смотрите на свою жизнь и теперь задаете вопрос, а зрелый ли я человек? Эти два слова «злостраждет» и «весел» показывают нам два вида верующих, незрелого и возросшего в зрелости. Они как два человека, которых бросили в одну реку, очень сильную реку. И один человек, который злостраждет, он пытается разобраться, как ему грести, куда, как плыть. Он пытается бултыхает, как-то пытается сопротивляться этому течению. Но у него не получается, и он его направляет. Он говорит, ты должен молиться, должен осознавать свою зависимость от Бога. Другой человек, который весел, его бросили в эту же реку. Но он знает, как ему плыть, он знает, как ему грести, и он спокойно начинает выгребать. Ну, с переменным успехом, это понятное дело, что нет никого совершенного. Но он все равно гребет и наслаждается, возможно, видами, которые вокруг этой реки, которые происходят, всем, что происходит вокруг этой реки. Но, оказывается, есть и третий вид людей, которые решили не бороться с течением, а плыть по нему, пуститься во все тяжкие. Именно о них говорит Иаков дальше. Посмотрите на третью категорию людей. Болен ли кто из вас? Ну, давайте будем честны. Многие из нас болеют. Многие из нас не так давно болели. Кто-то из нас скоро заболеет, кто-то сейчас болеет. Но мало из нас, кто поступает так, как написано дальше в этих стихах. Призовет пресвитера в церкви и помолится, да, и поможет его елеем, и наступит исцеление. Давно в юности я слышал историю, как однажды сильно заболела женщина одна. Ей диагностировали рак желудка с множественными метастазами. И что произошло? Призвали всех пресвитеров, все там области, ближайших областей, они молились, мазали ее оливковым маслом, и исцеление не произошло. Не произошло. И она умерла. И какой-то был такой, знаете, своеобразный подрыв веры в Писание. Больше к этой практике никто не возвращался, и так не поступали, и уже как-то по-другому все было. Но знаете почему? Почему исцеление не произошло? Все потому, что это была не та ситуация, которая представлена здесь в послании Иакова. Слово «болен» в 14 стихе, если вы обратите внимание, может означать либо физическую болезнь, либо духовную. Но ничего не говорится о степени болезни. Это может быть либо насморк, либо рак, обозначили бы одним словом «болен», которое используется здесь в 14 стихе. Но слово «болящего» в 15 стихе, оно совершенно другое. То есть молитва веры исцелит болящего. И оно совершенно другое. Оно означает утомление или изношенность. Его употребляли по отношению к книге, которую много читают и которая уже рассыпается, и которая вот-вот рассыпется. Или одежду, которую много носят, ну, постоянно носили, и оно же протерлось, и вот-вот она протрется. Оно употреблялось для описания тяжелых заболеваний, когда смерть стоит на пороге, и ее приход неизбежен. Это точно серьезная проблема, а не какой-то ваш насморк или аллергия. Все становится намного яснее, когда мы дочитываем этот отрывок до конца и вспоминаем пример Илии. Почему он здесь говорит нам про Илию пророка, к которому мы еще дойдем? Вспомните тот контекст, в котором Илия помолился, и небо заключилось, да, и не было дождя, и потом появился дождь. Что произошло с народом? Народ, водимый Ахавом и Елизавелью, ушел в идолопоклонство. И как реакция Бог посылает Илию, Илия молится, и нет дождя. И приходит засуха. И они начинают физически страдать. Из-за чего? Из-за своих духовных проблем. Из-за своих духовных проблем. В данном случае, внешнее горе было плодом внутреннего греха. И когда мы вспоминаем историю Илии, мы понимаем, о чем здесь говорит Иаков. Иаков в данном случае говорит о человеке, который физически болен и при смерти, но причиной его болезни является какой-то нераскаянный грех, в котором он упорствует. В данном случае это очень очевидно в нашем отрывке. Нам сразу нужно оговориться. Я знаю, что многие люди, которые быстро могут логику найти между несколькими утверждениями, они могут сказать, что любая болезнь – это результат нашего греха. Что мы им ответим? Ну, понятное дело, что любая болезнь и смерть – это результат греха Адама и Евы. Но в данном случае, что же я слово «случай», надо уже что-то поменять. В данной ситуации он говорит о человеке, у которого точно это произошло. Но что мы ответим людям, которые утверждают, что если ты заболел, значит, ты нагрешил? Мы вспоминаем Иоанна 9 главу, где у нас есть слепорожденный, и ученики вешают над ним вопрос. Помните, какой вопрос? Кто согрешил? А что отвечает Христос? Никто. Это дано было ему для славы Божией. Нам нужно уходить от такого мышления, чтобы размышлять о других людях и их болезнях, будто бы это результат их греха. Но нам нужно оценивать себя. В этом будет очевидно. Это будет очевидно, когда мы оцениваем самих себя. В данной ситуации все ясно. То, что он зовет пресвитера в церкви, не начало этой истории, скорее всего. Это был член церкви, который стал упорствовать в каком-то грехе, что привело к его отлучению. И, скорее всего, церковь молилась о его покаянии. Но если ты истинно верующий человек, я открою сейчас вам секрет, после отлучения ты не теряешь спасения. Но ты переходишь на следующий этап работы, который Бог определяет, чтобы ты оставил этот грех. Мы знаем 1 Коринфянам 5 главу, «Предать сатане в изнемождение плоти, дабы дух был спасен». Бог помещает человека в царство туда, дает и дает дьяволу возможности определенные воздействовать на него, дабы дух был спасен. Вспомните, как прощенный раб не хотел простить. Кому отдал его царь? Он отдал его не палачам, он дал его истязателям. Они его истязали до какого момента, пока не отдаст всего долга, да, пока он не простит. Итак, мы видим, что с этим человеком происходит нечто подобное. И теперь он на одре болезни осознает и раскаивается в своем грехе. Подтверждением его раскаяния должно быть то, что он призовет пресвитера в церкви с одной стороны. Это люди, которые, скорее всего, были свидетелями его упорства в грехе, которые участвовали в его отлучении. С другой стороны, это самые зрелые люди, истинность веры которых подтверждена их положением. Мы сразу сделаем такое замечание, что, оказывается, уже в самом начале в церкви было много пресвитеров. Здесь используется множественное число, если вы посмотрите, и это правильно, когда есть много пресвитеров. И они должны были прийти, как мы здесь читаем, и помолиться о нем, Богу, помазав его елеем. И вот тут начинаются главные споры, которые отвлекают от главной темы. Они размышляют про елей помазания. Одни говорят, это символ, другие говорят, нет, скорее всего, это какая-то лекарственная функция была у этого елея. И у всех есть свои аргументы. Кто-то будет изучать весь семантический, как бы страшно это ни звучало, семантический диапазон употребления этого слова, значение этого слова. И вы увидите, что оно могло означать и лекарственную функцию, и оно могло быть символом. Читая этот текст до конца, если целиком читаешь, то ты видишь, что елей не приводил к исцелению. Что приводил к исцелению? Молитва веры исцелит болящего. И поэтому я как бы долго не размышляю, есть разные «за» и «против» там и здесь, но я склонен к тому, что это символ. Это символ, так как исцелила его молитва, а не лекарство. Символ того, что они верят, что причиной этой болезни был грех, и Бог его исцелит. Символ обещанного исцеления. Нужно ли сейчас прибегать к такому символу? Мы нигде не видим никакого установления для церкви, мы не видим никаких призывов так поступать в современной церкви сегодня. И возможно, если мы все же будем понимать контекст, когда писалось это послание, что еврей пишет евреям. И наследие еврейской церкви, если вы вспомните весь Ветхий Завет, то елей помазания никогда не служило исцелением, так скажем, в Ветхом Завете, да, не носил лекарственную функцию, а носил какую функцию? Символическую. Хотя иногда, да, ее употребляли там, я вспомнил. Но это было, возможно, это было наследие еврейской церкви. Здесь очень ясно сказано, молитва веры исцелит болящего. Больной уже выразил свою веру, призвал пресвитеров. Здесь же говорится, скорее всего, об этом тоже размышляют очень много. Здесь говорится о вере тех, кто молится о нем. Как это было в истории с Илией. Илия молился, и небо дало дождь потом, когда произошло. И мы знаем, что он верил, потому что он, помните, отрока посылал 7 раз, чтобы он посмотрел. Он ожидал ответа от Бога, чтобы появилось наконец-то это облачко на горизонте. Он верил, что дождь придет. И мы должны с вами учитывать этот момент. Вера – важнейший элемент в наших молитвах. Без веры нет и молитвы. Это будет нечто бесполезное, но не молитва. Один миссионер, я у него прочитал, как он различные заметки делал в своем благовестии, и вот он сделал такую заметку. «Мне стало ясно, что в последние годы я потерял много времени в молитве, которая вообще не была эффективной». Я сначала думал, ничего себе, это как так, ты много молился, но потерял много времени, просто растратил. И потом он делает такое замечание. «Молитва без веры подобна попытке резать тупым ножом». То есть он вот как оценивал, он анализировал свою жизнь, свою молитвенную жизнь. Он понимал, что он не верил в то, что о чем он молился. Заметим для себя, что описанное здесь – это полная противоположность тому, что происходит в некоторых харизматических церквах. Где, если ты не встал с инвалидной коляски, то у тебя что? У тебя не хватило веры. А не у того, кто тебя пытался поднять с этой коляски. Они обычно говорят, у тебя недостаточно веры. Но изучая этот текст, видно, что подтверждается вера тех, кто молится. Если бы они обратились к этому толкованию, у них было бы очень много проблем. В данном случае показана крайняя степень упорства во грехе, которого требовала молитвы крайней степени зрелого верующего, а именно пресвитеров. Вот этот вот переход, он подводит нас к тому принципу, который будет. Мы знаем, исследуя Писание, что в церкви можно встретить таких людей, больных в результате греха. Какое место сразу приходит нам на ум? Это 1 Коринфянам 11 глава, 30 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Это он обращается к церкви, которая неправильно, к людям, которые неправильно относятся к вечере Господней и которые живут в этом грехе. Окончание 15 стиха, если вы посмотрите, как он здесь говорит, в 15 стихе, «если он соделал грехи, простятся ему». То есть говорится о том, что если причиной его болезни был грех, то этот грех простится, и подтверждение будет его исцеление. Вновь и вновь доказывает это. Ну хорошо, скажете вы, слушайте, а что же касательно нас-то сегодня? Ну понятно, есть какая-то сложная ситуация, есть люди упорствуют в грехах, нужно очень зрелых людей, чтобы они восстановились, чтобы произошло Божье прощение и восстановление их в церкви. Но знаете, что оказывается для нас важно? Он берет эту ультимативную ситуацию и превращает в принцип для нас. Он эти рамки сдвигает. Он берет людей, у которых есть проблемы с грехом, и берет людей, которые зрелые, которые, возможно, преодолели этот грех. И что делает? И выводит для нас очень важный принцип. Следующий текст в оригинале, 16-й стих, он начинается со слова «итак». Теперь он делает вывод. «Итак». Посмотрите на принцип молитвы. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Для нас дается очень ясное утверждение. «Много может усиленная молитва праведного». Я хотел бы, чтобы мы все могли этот принцип применить для нашей христианской жизни, для нашей молитвенной жизни. Иногда мы его вырываем из контекста и говорим, много может усиленная молитва праведного, и мы применяем его к каждой возможной сфере нашей жизни. Да, возможно, оно так и будет, но в данном контексте оно говорит о конкретной жизненной ситуации. Когда у одного есть грех, и он приходит к другому, к зрелому, праведному человеку, который может о нем молиться. Много может молитва праведного. Или там, как другой перевод, она весьма сильна. Смотря на этот принцип, я хотел бы сделать несколько выводов, практических выводов для нас из этого принципа. И они, надеюсь, будут появляться здесь последовательно. Прежде всего, в нашей жизни бывают грехи, избавиться от которых мы можем только с чьей-то помощью. Нам нужно это понимать, что иногда в нашей жизни мы бываем захвачены каким-то грехом, которого мы не хотим оставить. И нам нужна помощь другого человека для того, чтобы его преодолеть. Иногда вы ощущаете, что вас уже понесло течением. Какой-то грех сильно увлекает вас в свои сети, и вы уже не можете сопротивляться. Не молчите. Ищите другого человека, ищите верующего человека, зовите на помощь зрелых людей, которые будут молиться о вас. Здесь сказано, много может усиленная молитва праведного. Это не обязательно пасторы. Он пример с пасторами и утопающим в грехе человеке привел для нас, чтобы мы поняли, как это работает. Но нам теперь мы сужаем это. И мы видим, что есть определенные грехи, которые, возможно, еще не привели к таким последствиям, которые здесь описаны. Но в то же время нам нужно искать зрелого человека, которому мы можем рассказать ему о наших грехах, признаться пред ним, да, в грехе. И он будет молиться о нас. И это поможет нам преодолеть какой-то грех. Здесь сказано... Мы избежим многих последствий упорства в этом грехе. Здесь сказано, чтобы исцелиться, чтобы исцелиться. И мы видим, что этот глагол стоит со слагательным наклонением. То есть оно как бы еще не произошло. Оно еще не произошло, но вы понимаете, если вы будете оставаться в этом грехе, то обязательно придут тяжелые последствия. Не молчите. Вам нужна помощь другого верующего человека. Кого вы знаете, зрелых людей? Идите к ним. Второе. Много может усиленная молитва праведного. Цените христианское общение. Молитесь друг за друга, да, чтобы исцелиться. Не покидайте церковных мероприятий, собраний или групп. Это поможет вам намного проще жить молитвенной жизнью и намного проще иметь какие-то связи с людьми зрелыми, чтобы в нужную ситуацию вы могли к ним обратиться. Когда ваша христианская, так скажем, жизнь в церкви, общение заканчивается только воскресным собранием, и вы сразу ушли. Вы сами остаетесь наедине со своими битвами, со своими врагами. Здесь не говорится о исповедании греха на собрании публично. То есть сказано, признавайтесь, да, друг пред другом. Где-то в личной беседе завязывайте контакты с теми людьми, с которыми у вас будут доверительные отношения, кому вы сможете открыть свой грех и который сможет молиться о вас. Третье. Помните, что зрелые люди – это благословение для всей церкви. Зрелые люди – это благословение для всей церкви. Много может молитва праведного. Очень часто люди, которые читают послание к римлянам, совершают одну ошибку. Они берут определение, значение слова «праведный» из послания к римлянам и приносят в послание Иакова. Что они делают? Они смотрят там какие-то юридические термины, и они их приносят в послание Иакова и говорят, «праведный – это тот, кто Богом оправданный». Но нет, в послании Иакова, да, это, конечно же, Богом оправданный человек, но мы знаем из второй главы, что это человек, который, вера которого была подтверждена, он доказал, что он верующий, он зрелый человек. Зрелый человек. Вот цените таких людей. К сожалению, в последнее время я вижу, что в баптизме есть такая тенденция. Ценить богатых, ценить знаменитых, ценить каких-то выдающихся людей. Но апостол Иаков, брат Иисуса Христа, он говорит, нет, цените зрелых людей. Это те люди, на которых вы сможете опереться в будущем, когда придут трудности. Для меня, в моей, дальше продолжая аналогию с зубами, в моем понимании зрелые люди – это коренные зубы. Если вы их поудаляете, то вся нагрузка ляжет на другие зубы, которые в скором времени, с течением времени, да, они просто сотрутся. Зрелые люди – это коренные зубы, которые способны держать удар. Цените зрелых людей. И четвертое. Помните, что сила не в молитве самой по себе, а в Боге, отвечающем на эту молитву. Много может молитва, усиленная молитва праведного. Меня очень часто, очень много смущало одно слово во всем этом утверждении. Усиленное. Я размышлял над тем, ну что ж такое усиленное? Что я должен делать? Я должен усиленно молиться? Или я должен долго молиться? Что значит усиленное? Вы усиляете свои молитвы? У вас есть какие-то усилители молитвы или еще что-то? Вон, есть усилители у музыкантов, вон они там что-то усиляют, сигнал, который у них есть. Интересно, что не сама гитара усиляет этот сигнал, а именно какой-то усилитель. И когда я стал изучать этот текст, посмотрел в оригинал, и я увидел, что это слово «усиленное» помещено на конец предложения. «Весьма сильна молитва праведного, усиленная». То есть удаляется эта характеристика от самого слова «молитва», как будто на нем делается особенный акцент. Потом оно стоит в пассивном залоге. То есть это кто-то делает, кто-то усиливает эту молитву. И что мы с вами должны заключить? В Писании, в Новом Завете иногда мы встречаем такую конструкцию, как богословский пассив. Например, «исполняйтесь духом». У нас его так легко перевели, но на самом деле в оригинале стоит «будьте исполнены духом». То есть на вас возлагается ответственность, что над вами кто-то должен совершить действие, наполнить вас духом. То есть вы должны использовать те средства благодати, чтобы кто-то, а именно Бог, наполнил вас духом. Также и здесь. Та же самая конструкция. В первой книге Нового Завета используют та же самая концепция. Богословский пассив, что это действие совершает сам Бог, усиливая вашу молитву. Но мы это находим, конечно же, еще в Римлянам 8 главе, ту же самую концепцию. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас, во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Бог благословляет те молитвы, которые соответствует его воле. Молитва о грехах другого человека соответствует его воле. Бог усиливает наше прошение, которое мы произносим к нему в соответствии с его волей. И вот здесь мы начинаем быть особенно внимательными к тому, что мы просим. А соответствует ли то, о чем я прошу, Божьей воле? Хороший вопрос, который нам нужно постоянно искать ответ. Последующий пример пророка Илии расставляет все на свои места. Посмотрите, третий пример молитвы. Мы посмотрели с вами на призыв. Есть принцип «много может усиленная молитва праведного». Мы сделали какие-то практические замечания для нас. И посмотрим на пример. Илия был человек, подобный нам, 17 стиха читаем. «И молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Мы знаем, что Илия был величайшим пророком в Израиле, который творил многие чудеса. Он не только заключил небо и землю на 3,5 года, чтобы не было дождя, но мы знаем, что он воскресил сына вдовы, который умер. Он одержал победу над пророками Ваала на горе Кармил, и потом 400 пророков еще нарубил там, если вы помните. В конце концов, он был взят живьем на небо, на огненной колеснице, и он не увидел смерти. Мы знаем, что на горе Преображения явились Христу Моисей и Илия. Мы знаем, что предтеча Христа должен прийти в духе Илии, как говорится, в Писании. Мы знаем, что личность Илии настолько высоко превозносилась, что про него слагались такие небылицы среди раввинов, что современные фильмы про супергероев, они просто отдыхают. Это не ново. Илию они вознесли очень высоко, они там рассказывали чуть ли не супербайки про этого суперчеловека. Но посмотрите, как о нем говорит здесь Иаков. Мы думаем, что это величайший человек, и, конечно же, он помолился, и это про него. Но Иаков, предугадывая реакцию своих братьев-евреев, делает важную поправку. Что он говорит? «Был человек, подобный нам». Он не был совершенным человеком. Мы знаем, где он грешил. Мы знаем, что он порой чувствовал свою уникальность, будто бы он один тут со всеми воюет, и он, помните, пред Богом стоит. Бог говорит: «Слушай, ну он вообще-то есть там у меня еще люди. Ты не сделаешь, другие люди сделают». Мы знаем, что он пребывал порой в какой-то депрессии. И были у него свои проблемы. Но что нам это говорит? Иаков утверждает, что молитва – это не привилегия только супердуховных гигантов. Это привилегия всех Божьих детей. Вы читаете и порой слушаете истории про то, как кто-то помолился и был какой-то ответ. И, конечно же, эту историю запечатлят, и обязательно ее расскажут, и обязательно про нее снимут интервью, что есть какие-то люди, которые помолились, и сразу был ответ, и Бог дал ответ. Но это, знаете, я не так давно нашел хорошее сравнение, это как на Ютубе есть каналы о рыбалке, знаете? Они показывают только, когда ловят. Но когда они не ловят, никто видео вам не выкладывает. Вы же не знаете, сколько раз они не поймали. Вы считаете только тогда, когда не поймали. Так же и здесь. Порой у нас есть какой-то такой обман. Думаем, что вот это духовные гиганты, которые помолились, и с ними там свершилось не знаю что. Я однажды услышал одну историю, которая меня просто поразила. Про благовестие. Вот сегодня здесь тема благовестия нашего личного. Услышал про одного миссионера, который собирался пойти где-то в горах Тибета к какому-то племени, чтобы им благовествовать. Он выбирал, к какому племени пойти. И был на одной горе, жил с двух сторон два разных племени. И они разговаривали на разных языках. И он думал, кому пойти, к этим или к тем. Я не могу пойти и к тем, потому что нужно учить два языка. И он выбрал, я пойду к этим. Но в то же время он решил, что он будет молиться о тех, кому он не пошел. Знаете, что через годы служения покаялось племя, о котором он молился, а не там, где он благовествовал. Знаете почему? Потому что кто-то из того племени приходил на его уроки, понимая этот язык, слушал и возвращался обратно и рассказывал своим. Благовествовал там. И я, когда услышал эту историю, я думаю, ну вот это вообще. Я думаю, как у нас в молитве? Как что может быть? Но нет. Яков очень ясно говорит, молитва, если молитва соответствует воле Божьей, Бог обязательно на нее ответит. Мы знаем, что молитва Илии коренилась в Писании. Вы скажете мне, как? Откуда мы знаем, что молитва Илии про то, что он заключил, что не будет, заключил небо, что не будет дождя, она коренилась в Писании? Мы знаем, что история Илии начинается с таких слов. 3 Царств, 17 глава, и сказал Илии фестивлянин и жители Галаадских Ахаву. То есть он заходит к Ахаву, история так начинается, не описывается никакого призвания, ни что Бог ему сказал. Нет, он сразу заходит на белом коне, так скажем, к царю и говорит, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, и сии горы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И уходит. Но мы знаем, что эта молитва, она соответствовала Писанию. Дело в том, что если мы чуть раньше начинаем с вами читать третью книгу царств, то мы находим в 8 главе такую молитву, которую вознес Соломон. «Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сём и исповедуют имя твое и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народ твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие». Оказывается, все, что происходило с Илием, об этом молился Соломон. И молитва Илии, она соответствовала Писанию, соответствовала молитве Соломона. Посмотрите на 17 и 18 стихи. «Помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев, и опять помолился». Когда мы размышляем о грехах других людей, мы должны с вами понимать, что единственной правильной реакцией на грех другого человека, если у нас нет возможности пойти и поговорить с ним, и пролить свет Писания, обличить его, это будет молитва. Как вы реагируете на грехи других людей, когда вы слышите о них? А вы слышите много о грехах других людей. Как часто вы молитесь Богу о согрешающих людях? Подумайте над этим. Если вы не согрешили, значит, вы, наверное, автоматически переноситесь в категорию где-то чуть более зрелый человек. Но как зрелый человек должен реагировать на грехи других людей? Молиться о них. Зрелая реакция на грехи других людей – это молитва, покаяние этих людей. Не ко всем вы можете пойти и обличить, но молиться вы можете обо всех. Возможно, к вам подойдет человек и расскажет вам о своих борениях, о своих грехах. И у вас нет сил самому поменять этого человека. Вы увидите очень быстро, что вы не можете изменить сердце от человека. Знаете, кто может? Бог может поменять посредством своего слова. Как часто вы к нему обращаетесь? Иногда упорство людей может длиться очень долго. Здесь нам дается конкретный промежуток времени. 3,5 года. 3,5 года Божья рука тяготела над Израилем, подводя их к покаянию. Но это именно то время, сколько нужно было народу, чтобы понять свои ошибки и обратиться к Богу. На протяжении всего этого послания Иаков обращается к людям, которые думали, что они благочестивые и зрелые. Но они, называя себя зрелыми, благочестивыми, поступали с лицеприятием. Они проклинали людей, они ссорились и порой даже прибегали к нелестным словам. И это было все свидетельство о незрелости и, в конце концов, их неверии. Но нам нужно сегодня осознавать, в чем выражается, как выражается подлинная зрелость. Она выражается в молитве. Посмотрите на свою жизнь, на те ситуации, в которых вы находитесь. Сегодня мы говорили об очень многом. И мы можем очень твердо сказать, что молитва – это неотъемлемая часть жизни по вере. И об этом мы должны помнить. Об этом свидетельствует и призыв, и принцип, и пример. Заключить я хотел бы эту проповедь закончить словами Иосифа Флавия. Вы знаете, что есть такой светский историк, неверующий человек, который много писал о том времени первого века. Знаете, он упоминает об Иисусе Христе, он говорит что-то об Иисусе Христе, он вообще ничего не говорит ни о Петре, ни о Павле, но что-то он говорит об Иакове. Об Иакове. Он называл его Иаковом праведным. То есть он очень много говорил об Иакове, он называл его Иаковом праведным. И знаете еще, как он его называл? Он его называл человеком с верблюжьими коленями. Знаете почему? Потому что Иаков, он не только призывал верующих молиться, но он сам был человеком молитвы. И он проводил очень много времени в молитве. Это поистине зрелый человек, епископ Первой Церкви, апостол, брат Иисуса Христа. И мы можем многого поучиться у него. Молитва – это неотъемлемая часть жизни по вере. Итак, к чему я могу вас только призвать после этой проповеди? Давайте помолимся. Аминь. Великий Бог, мы славим Тебя за Слово Твое, за ту милость, которую Ты даешь нам открывать его. Ты открываешь нам свой характер и проливаешь свет на тот путь, по которому мы должны идти. Ты показываешь нам пример Иисуса Христа, который, будучи Твоим Сыном, много времени проводил в молитве, в общении с Тобой, когда был на этой земле. Мы хотим следовать этому примеру. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты помогал нам в нашей жизни быть внимательными к тому, когда мы мало молимся, когда мы уповаем на что-то иное, но не на Тебя. Дай нам постоянно осознавать нашу зависимость от Тебя в любых жизненных обстоятельствах. Особенно, когда мы находимся в этой духовной брани, когда мы боремся с грехом и когда мы встречаемся с грехами других людей. Дай нам правильно реагировать на это. Дай нам мудрость Твою, Боже. Порой нам ее не хватает. Мы полностью уповаем на Тебя и идем к Тебе. И по Слову Твоему просим у Тебя, Бога, дающего всем просто и без упреков. Помоги нам быть людьми молитвы, чтобы вся наша жизнь, она свидетельствовала о том, что мы зависим от Тебя в жизни или в смерти. Аминь.